Глава 7. Первая тренировка сборной. Менедем. Хремет, неужели у тебя остается столько досуга от твоих собственных дел, что ты вмешиваешься в чужие, которые нисколько тебя не касаются? Хремет, я человек, ничто человеческое мне не чуждо. Homo sum, к хумане никель аме але эном пута. Теренций, сам себя наказывающий. Всю ночь Ваньку мучили кошмары. Он так метался и так скрипел кроватью, что Ягун, в комнате которого Ванька ночевал, 10 раз успел пожалеть, что не положил гостя на более удобном и менее скрипущем диване, а лег на нем сам.
«Говорила мне бабуся, Ягун, не будь эгоистом, как в воду смотрела», — думал играющий комментатор.
Под утро Ваньке привиделось, что перед ним стоит Бей Барсов и медленно поднимает бамбуковую трость. Опережая его, Ванька метнул удвоенный искрис фронтис. Раскалившийся перстень едва не спалил ему палец. Голова Бей Барсова раскололась, как гнилой орех. Некромак упал. Его ногти царапали землю. Даже и мертвый он пытался подползти к Ваньке, но еще одна искра заставила его тело замереть и рассыпаться в прах. Ванька испытал дикую боль. Такую боль, будто изжарив Бей Барсова, он изжарил себя. «Нет!» — закричал Ванька. Зеленая искра, сорвавшаяся с его перстня, прожгла в матрасе дыру. Запахло сжеными перьями.
«Все-таки хорошо, что не на новом диване», — подумал Ягун.
Он подошел к Ваньке и, опасливо косясь на перстень, стал его трясти.
«Ау, доброе утро, Родина! Теперь ты в курсе, почему психи в лечебницах спят без колец?»
— повторял он. Ванька рывком сел и уставился на Ягуна мутным, неузнавающим взглядом. Затем скинул кольцо и взял на прицел лоб Ягуна. Потом опомнился, опустил перстень и уставился себе под ноги.
«Вижу, что в курсе. Что тебе снилось?» — спросил Ягун.
«Так, всякая ерунда», — уклончиво ответил Ванька.
«Ерунду звали Глеб»,
— уточнил Ягун. «Откуда ты знаешь? Подзеркалил?»
«Не-а. Зомбиков зеркалить нельзя, а то сам чокнешься. Ты 10 раз обратился к нему по имени».
Ванька поднял голову. «В самом деле, я этого не запомнил».
«Я-то слышал. Ты с ним долго разговаривал во сне, довольно спокойно, вы что-то обсуждали. Я не понял тему, уж очень невнятно ты говорил. А 5 часов тебя заколбасило».
«Я его убил»,
— сказал Ванька. Играющий комментатор отнесся к этой новости без особого интереса.
«Ну, если Бей Барсов, это мой матрас, тогда действительно убил. Ухлопал на месте»,
— согласился Ягун. Ванька оделся, сказал Ягуну «встретимся за обедом», и пошел искать Таню. В комнате ее не было. Об этом Ваньке сообщила через дверь Склепова. Тогда, действуя по наитию, Ванька отправился на драконбольное поле и не ошибся. Таня действительно находилась на поле и стояла рядом с Соловьем. И не она одна. Около тренера топтался сутулый старикашка с ватой в ушах, кустистыми бровями и торчащими из носа пучками седой шерсти. Одет старик был крайне своеобразно. 3 или 4 рваных свитера, на ногах кроссовки из разных пар. Правый белый на шнурках, левый черный на шнурках и липучках.
«Позвольте представиться. Эразм Дрейфус, драконболист-профессионал. Вы пришли брать у меня интервью?» —
проговаривал он, протягивая Ваньке руку.
«Нет», — сказал Ванька и тоже машинально протянул руку,
однако гномообразный старикашка уже спрятал ладонь за спину.
«Я думал, вы журналист», —
раздраженно заявил он.
«Я ветеринарный маг», — сказал Ванька.
«Вынужден вас разочаровать, молодой человек. Я не болею ветеринарными болезнями, и вообще содержать животных мне не по карману»,
— процедил Эразм Дрейфус и бочком, как краб, отошел от Ваньки. Не обращая на него внимания, он мал с приветом. Но в драконбол играет классно, Соловей его пригласил. Шепнула Ваньке Таня.
«Слушай, может, Сардонапала попросим одежду ему какую-нибудь дать? Ну, или там денег?»
Спросил Ванька, заметивший, что у старика из-под драных свитеров торчит голая спина. Таня засмеялась. «Сразу видно, что ты из леса. Дрейфусу? Денег? Он миллионер, просто у него куча заскоков. Лучше вообще его не трогай. Смотри, а там Мелани Нефертити. Она тоже будет в сборной?» Ванька увидел худощавую и загорелую девушку лет 20. Девушка смотрела на него спокойно и без улыбки. Изредка она поднимала руку и отбрасывала темную челку, лезущую ей в глаза.
«А, да, я ее помню. Это она, кажется, нравилась когда-то Бейбарсову»,
— сказал Ванька. «Что? Она Глебу? Что за бред?» — резко проговорила Таня и смутилась, сама удивившись своей реакции. «Ну и прекрасно. Я рада». Ванька внимательно посмотрел на нее. Очень внимательно. Таня ощутила, что нервничает. Как все-таки противно чувствовать себя виноватой, когда никакой вины за тобой нет. И врать тоже противно. С другой стороны, бывают случаи, когда правда хуже лжи.
«Видишь того Гандхарва? Это знаменитый Рама-папа».
Длинноволосый смуглый Гандхарв, хлопая крыльями, сел между ними. Его орлиные когти ушли глубоко в песок. Мощные короткие руки держали трехструнную лютню. Когда он пожал Ваньке руку, тому почудилось, что его ладонь попала в тиски.
«Ну, не такой уж я и знаменитый, разве что в очень узком кругу», —
сказал Рама-папа и улыбнулся. При этом стали видны его треугольные зубы. Заметно было, что он доволен и польщен. Ванька же неожиданно понял, почему вопрос, чем питаются гандхарвы, так тщательно и ловко обходится во всех драконбольных книгах. Неожиданно Рама-папа поднес ладонь козырьком к глазам. Где-то вдали полыхнула Грааль Гардарика.
«А вот и Энтруацеокуль. Сегодня я прилетел раньше, чем он», —
озабоченно произнес Гандхарв.
«Ну и что?»
«Плохая примета. Если сразу за мной прилетает Энтруацеокуль, матч проходит очень кровопролитно. Последний такой случай был 42 года назад». Тогда Энтроацеокуль тоже прилетела сразу за мной. И что же вы думаете? Бабай Фунта-Хунта в том матче лишился головы. Дракон вместо того, чтобы дохнуть огнем, просто хрум и отгрыз. Никто не ожидал,
— уверенно сказал Гандхар. Бакстрийская ведьма, летевшая на длинном бамбуковом шесте, опустилась на песок. Ее маленькое лицо напомнило Тане резиновый мяч, из которого выпустили воздух.
«Привет, уроды!»
— прошипела Энтроацеокуль. Соловей вежливо улыбнулся и промолчал. Точно так же промолчали и остальные, включая Нефертити и Эразма Дрейфуса. Ваньку это ужасно удивило.
«Что молчите, уроды? Где мое здрасте?»
— продолжала скрипеть Энтроацеокуль.
«Не отвечай ей, пока она не обратится лично к тебе по имени. Тот, кто заговорит с ней первым, будет проклят. И тот, кто нападет на нее первым, умрет, если даже он в 100 раз сильнее. Такова ее магия»,
— шепнул Ваньке Рама-папа. Вскоре после бакстрийской ведьмы прибыли Фофан-Бок и Клоперт-Блох, европейские драконболисты-легионеры. Фофан-Бок был гигант с негнущейся шеей, восседавший на пылесосе таких размеров, что в его реактивной струе мог свариться даже дракон. Щеки у Фофана были толстые, цвета меди, а бакенбарды черные и густые, как у провинциального пожарника. Говорил он басом, а кашлял так, что казалось, будто кто-то хлопнул ладони по дну пустой бочки. Клоперт Блох, напротив, был маленький, невзрачный, очень тощий человечек с прилизанными височками. Летел он на костыле с пружинкой, каждые несколько секунд исчезал и появлялся в другом месте. Если Фофан-Бок брал тупой силой и чудовищным напором, то тощий Блох, которого Ягун за глаза называл «глистой в разрезе», был сама непредсказуемость. Соловей-уразбойник достал из кармана колоду карт и, отмечая на них, кто из игроков прибыл, стал раскладывать карты на песке. Он выглядел таким сосредоточенным, что не замечал ничего вокруг. Энтроацеокуль, видя, что ей никого не удается сглазить, перестала вести себя вызывающе. Опираясь на длинный бамбуковый шест, кособокая бакстрийская ведьма стояла рядом с Таней и щурилась на солнце.
«Может, она такая злобная, потому что ее никто никогда не любил?» —
подумала Таня. Энтроацеокуль повернула к ней сморщенное лицо.
«Еще что-то вякнешь, отравлю. Зубы выпадут, а кожа станет, как у меня»,
— прошамкала она.
«Откуда она знает, о чем я думаю? Как обходит мою блокировку?»
Испуганно подумала Таня, готовая захлопнуть сознание при первой же попытке проникновения. И вновь не успела.
«Не твое дело, как я предупредила»,
— заявила бакстрийская ведьма. Отогнув ворот, она продемонстрировала Тане с десяток отравленных игл и маленькую пустотелую трубку. Тем временем Иразм Дрейфус обнаружил на песке волосатую сизую гусеницу и съел ее.
«Кто-то считает, что они ядовиты. Я же считаю, что это белковая пища. Бесплатная белковая пища, если быть точным»,
— сообщил он соловью.
«Вчера мы завезли драконам мясной фарш. В Индии пал слон, и один из местных магов по доброте душевной телепортировал его мне. Если тебе нужна будет белковая пища, приходи, не стесняйся»,
— сказал соловей. Иразм Дрейфус приоткрыл рот и уронил остатки гусеницы. Клоперт Блох подпрыгнул и появился в метре от соловья. Даже без своего костыля на пружинке он ухитрялся перемещаться прыжками, как блоха.
«А вот и Лисхенхерц!» — проблеял он возбужденно.
Когда именно прилетела Лисхенхерц, не видел никто. Не было даже привычной вспышки Граальгардарики. Лисхен просто появилась на поле и теперь направлялась к игрокам. Кивнула Таня, чмокнула в щеку грузного Фофана Бока, настороженно посмотрела на Энтрациокуль. Лисхенхерц была ведьмочкой лет 17, с сахарно-белой кожей, под которой проступали все жилки, со светлой челочкой, маленьким ротиком, румяными щечками и хорошенькими ножками, носки которых были развернуты, как у балерины. Метла, на которой она прибыла, оказалась слишком тяжелой для ее маленьких слабых ручек. Больше всего Лисхенхерц походила на фарфоровую, очень дорогую куклу. Весь ее вид, казалось, говорил:
«И такая беспомощная, такая непрактичная, такая беззащитная, опекайте же меня, неужели вам меня не жалко?»
И мужчины мгновенно воспринимали этот сигнал острой беспомощности. Когда Лисхен шла, хотелось подстелить под нее ковер, потому что ножки ее были слишком хороши, чтобы ступать по земле. Когда она тянулась к кошельку, всякому хотелось заплатить за нее, потому что деньги были слишком грязны для Лисхен. «Не факт, что такая красивая и дорогая кукла умеет считать. Ее точно обманут, если я не приду ей на помощь», — думал почти каждый мужчина и млел от собственного интеллектуального превосходства. Вот и сейчас не успела Лисхенхерц сделать десятка шагов, а Иразм Дрейфус и Клоперт Блох уже столкнулись лбами, ссорясь, кто понесет ее метлу. Клоперт Блох победил, и Иразм Дрейфус с горя принялся отплевывать застрявшие между зубами куски гусеницы. Фофанбок грузно подбежал к трибунам, с мясом, выкорчевал одну из скамей первого ряда и заботливо установил ее рядом с соловьем, чтобы Лисхен смогла сесть. Лисхен поблагодарила его ласковой, беспомощной улыбкой. Дрейфус прыгал рядом, как козлик, вытягивая шею, как гусь, и ржал, как жеребец. Он даже перестал притворяться дряхлым нищим чудаком.
«Здравствуй, Маланья! И ты здесь? Какая неожиданная встреча! Ты, как всегда, полна сил, а меня дорога совсем вымотала. Я бы с удовольствием прилегла где-нибудь»,
— слабым голосом произнесла Лисхенхерц. Дрейфус, Блох и Фофанбок принялись нервно озираться. Таня подумала, что еще немного, и они разнесут по доскам весь стадион, чтобы сколотить утомленный Лисхен кукольную кроватку. Маланья Нефертити демонстративно отвернулась. Египтянка славянского происхождения, выросшая среди гробниц и пирамид, останавливавшая не то что коня на скаку, но и бегемота в галопе, с баб-ягун, ненавидела беспомощных крошек всеми швабрами своей души.
«Дрянь такая!»
— сквозь зубы процедила она, обращаясь к Тане.
«Беспомощную себя корчит. Я-то ее знаю. Брось ее в могилу к пяти мертвякам, связанную веревкой. Через 10 минут в могиле останется она одна».
«Да ладно тебе», — сказала Таня примирительно. «Неужели эти болваны не понимают, что если бы Лисхен действительно была такая мямля, ее никогда не пригласили бы в сборную мира? Да она конкретно пролечивает всем мозги». «Ты-то чего злишься? По-моему, она охотится не за тобой», — резонно сказала Таня. «Думаешь, ей нужны эти 3 старикашки? Да чхать она на них хотела. Это она так разминается, а заодно показывает нам, кто хозяин в гадюшнике. Это она с виду пушистая, а внутри у нее сталь и бетон. Да на нее даже египетская магия не действует», —
проворчал Нефертити.
«А ты что, пыталась?» —
Хотела спросить Таня, но решил не спрашивать. Таня понимала, что именно злит Нефертити. Резкая, как хлыст, колючая, неуживчивая, неспособная к компромиссу и притворству Маланья, смутно завидовала Лисхин. Херц успешно существовала в амплуа несчастной дюймовочки, которую каждому мужчине хочется укрыть лепестком тюльпана. Маланья же, гораздо более нежная в душе, казалась всем женщиной с хлыстом и нравилась только несостоявшимся мямликам и пожилым дяденькам с размытыми фантазиями. Внезапно Нефертити резко повернулась и посмотрела на Ваньку, стоявшего в шаге от Тани. Взгляд ее стал настороженным. «Кто ты?» — резко спросила она.
«Иван?» — отвечал тот с легким удивлением.
Таня невольно улыбнулась. Слушать, как Ванька называет себя Иваном, было смешнее, чем самой назвать себя Татьяной. «Ох уж эти полные имена!» Иван Владимирович и Татьяна Леопольдовна. Застрелиться и не встать.
«Я, кажется, не спрашиваю, как тебя зовут. Я спрашиваю, кто ты?» — повторила Маланья тоном следователя.
«Маг, выпускник Тебедокса»,
— сказал Ванька, не совсем понимая, чего от него добиваются. Маланья дернула головой. Ее темная челка мотнулась, повторяя ее движение.
«Маг? Ты не маг».
«Почему это?»
— растерялся Ванька. — У тебя аура с отвердевшим внешним слоем. Аура, которая оставляет энергию внутри, накапливая ее, а не распыляя, вроде рогового панциря.
— Ну и что?
— Такая бывает у некромагов и упырей. Ты не некромаг?
— Я? — Нет, — сказал Ванька с возмущением.
— Странно, очень странно. Ну, будем считать, что я ошиблась. — сказала Маланья.
Таня с беспокойством оглянулась на Ваньку. «Аура некромага?» Сомнений нет. Глеб использовал жидкое зеркало Тантала. Не факт, что Ванька станет некромагом, но его судьба теперь неразрывно связана с Глебом. Если, конечно, дело не в том укусе упыря, когда Ванька с Тарарахом разносили пегасню. Соловей-разбойник перестал чертить прутиком линии на песке. Поднялся, прищурил единственный глаз на солнце.
«Вечное опоздание! Без четверти 10. Договорились, что все будут к 9. Кого еще нет?»
«Умрюк Паши»,
— сказал Рама-папа. Умрюк Паша был бабай, такой длиннорукий, что, по словам Ягуна, мог хватать мечи прямо с поля. Летал он на коврике циновки и отлично играл как в нападении, так и в защите.
«Умрюк всегда опаздывает, мне это надоело. Надо его отравить за ужином»,
— прошуршала Энтрация Акуль. Будь это сказано кем-то другим, слова можно было бы расценить как шутку, но тут почему-то никто не улыбнулся.
«А Пупера не будет? Не нравится его трехдневная щетина, хотя на самом деле он отращивает ее добрую неделю»,
— томно сказала Лисхин Херц. Соловей-разбойник покачал головой.
«Нет, Пупер будет, но прилетит в последний день перед матчем. Тренироваться с нами он не сможет по причинам, как мне написали, морально-этического толка».
«Причина морально-этического толка? Отодвинься. Ты загораживаешь мне солнце. Мне надо загорать, а то я такая бледная. Представьте, у меня на теле видны синие жилки»,
— сказала Херц, обращаясь к Тане. И разом Дрейфус от страсти закатил глаза. Энтрация Акуль захихикала, точно зашуршала бумагой. Сложно сказать, что именно ее насмешило. Синие жилки Лисхин Херц или ее намек на Таню?
«Как-то во время матча я пыталась насадить Пупера на свой шест, увы, и не получилось. Забавный мальчонка, серьезный такой, вдумчивый»,
— вспомнила она. Таня с Соловьем обменялись быстрыми взглядами. Взгляд Тани был вопросительным. Соловья немного виноватым.
«Зачем вы пригласили эту психопатку?» — мысленно спрашивала Таня.
«Прости. Я знаю, что она ненормальная, но выбирать было особенно не из чего. Она отлично играет»,
— также беззвучно отвечал тренер. Энтрация Акуль воткнула шест в песок.
«Не все доживут до матча. Будут жертвы. Среди них одноглазый старикан и молодая дура на контрабасе»,
— прошамкала она. Таня не в первый раз убедилась, что бакстрийская ведьма слышит все их мысли. Высоко над стадионом полыхнула Грааль Гардарика.
«Умрюк Паша!» — сказал по орлиному зоркий Рама-папа.
А что у нас с драконом, соловей? Кого мы выставим против Змеулана? Как обычно, гриппу Эйлаха Флюса?»
Соловей согнул в руках прутик.
«Нет», — сказал он, — «трехглавый себя не оправдает, он слишком туп. Предложил бы Гайрына, но Гайрын стар. Придется искать другого дракона».
«Но Лисхин могла бы, как и раньше, стать мозгами Агриппы Эйлаха», — предложила Таня. Херц поморщилась. Она не любила засвечивать свой дар манипулирования всеми, кто имел отношение к мужскому полу, в том числе драконами.
«Нет, этот фокус хорош, но лишь для рядовых матчей. Сборная Вечности просчитает все вмиг. Они снесут Лисхин в первые 5 минут, после чего накормят тупого дракона мечами с ложечки»,
— сказал тренер. Рамо Папа подтвердил его правоту.
«Да, сборные Вечности сложно чем-то удивить. А гриппу Эйлаха они сметут с поля, как кучу мусора. Никакие огненные струи не помогут».
«Тогда пусть нашим драконом станет Тангра», — сказала Таня. «Это будет очень необычно. Поймать его невозможно. К тому же у него такая маленькая пасть, что туда не залетит ни один мяч».
«Драконы-карлики в соревнованиях не участвуют. Существует вполне официальный запрет. Что это за ворота, которые не увидишь и в бинокль?»
Сухо отрезал соловей.
Рама Папа кивнул. «Драконы — это еще полбеды. С воротами извернуться можно, если хорошо поломать голову. Меня больше занимает другое».
«Что?» — настороженно спросил тренер.
«Кто заменит сборной Вечности выбывшего Гроттера?» «Узнаем на матче. Выбираю не я. Выбирают в потустороннем мире»,
— сказал соловей. Голос его звучал вполне обычно, не выдавая волнения. Однако Таня заметила, что старый тренер зачем-то оглянулся на башню Тебедокса. Что касается центра Циакуль, то она сделала полшага назад. На сморщенном лице бактрийской ведьмы отразилось нечто вроде суеверного ужаса.
«Ей что-то удалось подзеркалить. Но что?» — подумала Таня.
Сразу после прибытия Умрюк Паши, не позволив Бабай отдохнуть с дороги, соловей начал тренировку. Первые игроки уже взлетали, когда Таня заметила, что к ней решительно направляются Франциск и Вацлав. Физиономии обоих полувампиров не выражали ничего хорошего. Возможно, дело было в том, что сегодня ночью Таня скотчем примотала следящий камень, который нашла у себя в контрабасе, к лапе гарпии, заранее радуясь, что охотников из магчества ждет парочка веселых часов. И вот сейчас оба полувампира явно направлялись к ней, чтобы выразить благодарность. Франциска и Васлова Таня не боялась, но все же говорить с ними ей не хотелось. Особенно теперь, когда рядом стоял Ванька. Едва ли ему приятно будет узнать, что сегодня ночью она летала на крышу башни призраков. Таня прикинула расстояние до контрабаса. Он как раз находился между ней и типами из магчества. Нет, сесть и взлететь она явно не успеет. Если же побежит, это будет выглядеть подозрительно. Таня умоляюще оглянулась на Маланью Нефертити.
«В чем дело, Гроттер? Эти мужики к тебе пристают?» — поинтересовалась Маланья.
«Нет, просто помоги мне».
«У тебя что, в кольце искры кончились? Всего-то 2 осла с низким уровнем личной магии». Удивилась Нефертити.
«Это не тот случай. Искрами нельзя».
«Моя твою понял. Можно и без искр. Если надо сделать мужчинам какую-то гадость, только позови»,
— сказала Маланья. Она усмехнулась, и хотя не двинула даже бровью, внезапно поднявшийся ветер погнал навстречу полувампирам столб взметнувшегося песка. Атакуя их, смерч странным образом обогнул лежащий на песке контрабас Тани. Оба боевых мага вскинули руки, пытаясь отвести смерч, но все, что им удалось, немного замедлить его скорость. В следующий миг Франциск и Вацлав скрылись под песчаным холмом. Когда их отплевывающиеся головы появились на поверхности, к посланцам же магчества сердито направлялся соловей.
«Я не потерплю на поле посторонних! Попрошу вас удалиться!» —
приказал он. Полувампиры переглянулись, после чего из горы песка с явным усилием высунулась рука. Кулак разжался. На ладони замерцала руна магчества.
«Мы на задании. Расследуем преступление. Немедленно приказать ваш учениц Гроттер сесть на поле. У нас к ней деловой разговор», —
сказал Франциск.
«Деловой разговор будет после. Сейчас у меня тренировка», — «Убирайтесь с поля, пока я вам не помог!»
— прорычал Соловей.
Он повернулся и, хромая, отправился на тренерское место, откуда можно было, сильно не задирая голову, следить за игроками. Вацлав быстро провел перед глазами рукой и, наложив опознающее заклинание, сквозь него посмотрел на Соловья. Тренера догнал его гнусавый голос.
«Соловей, о разбойник, в молодости имел проблемы с законом. Разбойничал, подозревался в причастности к серии грабежей. Третий дан по магическому свисту. Способен расколоть свистом плиту брони толщиной до 7 сантиметров и ствол дерева до 3 метров в обхвате. В ожесточенном бою ранит в глаз и схвачен внештатным сотрудником магического спецназа Ильей Муромцем». Симулировал физическую смерть на дворе князя Владимира. Успел стать невидимым и сотворить вместо себя дубль. По приказу князя Муромец отрубил голову дублю. Уцелевший соловей-разбойник скрылся и долго залечивал рады. Вновь схвачен, приговорен к заключению в Дубадабе, однако взят на поруки сердадопалом Черноборовым. Дозначен тренером по драконболу. Интересный жизненный путь, я бы сказал.
Соловей остановился, посмотрел через плечо на полувампиров.
«Хочу напомнить, что когда закончится разминка, из ангара выпустят Гайрына. Он не любит посторонних еще больше, чем я. И вас это тоже касается, юноша!»
Последняя фраза была обращена к Ваньке Валялкину. Ванька обиженно кивнул. Ему не понравилось, что Соловей назвал его юношей и посторонней. Да и потом, разве тренер не знает, что его-то Гайрын не тронет ни при каких обстоятельствах? Услышав грозное русское слово «Гайрын», полувампиры поспешно выкопались из песочка и торопливо засеменили к защитному барьеру. Неожиданно на пути у них выросла энтрациокуль. Испуганные полувампиры стали оглядываться на ангар, возле ворот которого суетились джинны. Из ангара уже дважды вырывались струи огня и дыма.
«Что тебе душно, глупая старуха? Давно не было неприятностей? Прочь с дороги!»
— нервно приказал Вацлав. Едва последнее слово было сказано, как полувампир позеленел и с ужасом посмотрел на свои руки. Пальцы медленно скрючивались, ногти приобретали фиолетовый оттенок.
«Ты заговорил со мной первым. Один проклятый есть, а теперь тебя спасет только свежая кровь. Рано ты завязал, вампирчик. А как насчет твоего приятеля? Люблю четные числа»,
— удовлетворенно произнесла энтрациокуль. Тем временем Таня догнала Гандхарва. Ее занимал один вопрос. «Рама, папа, можно тебя спросить?» — сказала она. Ганхарв повернул к ней смуглое лицо. Большой нос нависал, как орлиный клюв.
«Валяй!»
«Ты уже давно в Драконболе?»
«Приятно это узнать», — заверил ее Ганхарв.
«А с отцом моим был знаком, да? С Леопольдом Гроттером?»
«Я помню, как звали твоего отца. В этом смысле Ганхарвы счастливые существа»,
— заверил ее Раму папа.
«Почему счастливые?»
«В отличие от людей, гандхарвы помнят только то, что хотят помнить, и забывают лишь то, что хотят забыть. У вас же все наоборот. Вы помните то, что хотите забыть, и забываете все остальное»,
— сказал Гандхарв. Таня подумала, что он прав.
«Ты хорошо знал моего отца?»
— спросила она.
«Несколько раз мы встречались на поле, но я не сказал бы, что мы были сильно близки, видишь ли. Гандхарвы ни с кем особо не сближаются. Когда живешь практически вечно, знакомиться с существом, которое при лучшем раскладе живет 70 лет, только лишний раз расстраивать себя»,
— сказал Рама папа. «А ты себя расстраивать, конечно, не хочешь».
«Ты угадала. Гандхарвы берут свой внутренний покой, пускают в душу лишь то, что существует вечно, например, мудрость», —
заверил ее Рама папа. В его голосе зазвучали маниакальные нотки. Таня спохватилась, что если вовремя не повернет разговор в нужное ей русло, пропустит главное.
«Раз ты мудрый, можно тебя спросить, почему Соловей упорно молчит про 10-го игрока сборной Вечности?»
«Не всегда молчат, когда не знают, иногда молчат, когда знают, иногда молчат, когда догадываются», —
таинственно отвечал Рама папа.
«А ты догадываешься, кто сменит моего отца в сборной Вечности?»
Ганхарв, как показалось Тане, странно посмотрел на нее. Встречный ветер трепал его спутанные кудри.
тот, кто хотел заменить его всегда», — ответил он. Ворота ангара Гайрына распахнулись. Спасаясь, джинны бросились в разные стороны. Старый дракон тяжело взлетел. Рамапапа взмахнул лютней и, сложив крутой вираж, оторвался от Тани. Началась тренировка. Сборная мира разделилась на две части. У одной воротами стал Гайрын, у другой — один из его взрослых сыновей. Таня еще несколько раз пыталась переговорить с Рамапапой, однако всякий раз это оказывалось невозможным. То он резко набирал высоту, то атаковал дракона. Под конец Тане стало казаться, что он намеренно избегает встречи с ней. Тренировочный матч получился интересным. Соловей специально запретил подсчитывать очки и выпустил на поле белые мечи без каких-либо отличий. Единственной магией этих мечей была повышенная резвость. По полю они носились с такой пугающей стремительностью, что, пытаясь схватить очередной мяч, Таня ощущала себя идиоткой, которая ловит с очком для бабочек автоматную пулю. «Ничего, ничего! Поймайте эти, поймайте все!» — кричал с тренерского места Соловей.
«Я сломала ноготь. Кто-нибудь принесите мне маникюрные ножнички. Тому, кто примчится первым, я разрешу поцеловать свой пальчик», —
пожаловалась Лисхенхерц. Маланья Нефертити передернулась. Клоперт Блох и Эразм Дрейфус, вняв призывы, кинулись за ножницами и притормозили только после вопля Соловья, который заорал на джиннов-арбитров. «Еще мечей! Того, кто дезертирует с тренировки, убью на месте! Тяжело в учении, есть шанс не дожить до боя! Живее шевелитесь, дохлые клячи!» «Ваш тренер — псих, и именно этим мне нравится!» — крикнула Таня Маланья.
«Если тебе нравятся психи, ты полюбишь тебе Дохс», — пообещала Таня.
Сама же подумала, что на следующей тренировке, когда Соловей выпустит на поле сразу четырех сыновей Гайрына, которых нарочно не кормят с прошлой пятницы, у Малании появится еще один повод порадоваться. Поблизости просвистел стремительный, как ядро, мяч, и Таня, перестав тратить энергию на посторонние мысли, устремилась за ним. К концу тренировочного матча появился Ягун, как всегда радостно взбудораженный. Пришел он пешком. Свой пылесос он с утра в очередной раз покрасил, а краска не торопилась сохнуть. Рядом с Ягуном пританцовывал Жора Жикин, приставший к комментатору в Тебедохском парке. На этот раз большая красная шишка вздувалась у него под глазом. Жикин то плакал, то смеялся, то бросался целовать песок, по которому прошла хорошенькая ведьмочка, то вставал на колени перед старым пнем и стучал в него, требуя, чтобы дриада открыла ему дверь. «Это я, твой блудный муж, наелся груш!» — пел он.
«По-моему, не груш, а мухоморов!»
— сказал Ягун. Комментатор, как личность яркая, относился к неожиданным заскокам Жикина с одобрением или, во всяком случае, с интересом. Появившись на трибунах, Ягун приколол на ворот куртки серебряный микрофон и радостно заорал.
«Нос! Где тут хваленая сборная солянка? Пример для дрожания и подражания! Покажите мне дохлых сусликов! Кто у нас тут? О, Маразм Дрейфус! Гном-миллионер, гроза золушек и прочих сироток! Маразм, хочешь тест? Как определить, что человек гормонально озабочен? Надо дать ему бумажку, на которой прописано слово «трусы», и попросить прочесть. Если прочтет как множественный трус, то с ним все в порядке. Если нет, то озабоченных как минимум два, и тот, кто читает, и тот, кто пишет».
Жикин упал со скамейки и от хохота задрыгал ногами. Ягун посмотрел на него с тревогой. С его точки зрения, шутка была не настолько блестящей, чтобы так реагировать.
«Жикин, очнись, дорогой! Не бейся головой, а то все будут думать, что шучу для слабоумной аудитории. А вот и Клопперт Блох, бесплатное иллюстрированное приложение к костылю. Маланья Нефертити, мое вам черномагическое почтение. Фофанбок, ходячая слава физкультуре. Крутой пылесос у тебя, друган, мощный. Проблема в том, что на грузовике на дискотеку не ездят. А кто эта старая тетя на бамбуковой удочке?»
Услышав голос Ягуна, интрация акули развернулась. Подлетев к защите купола, она зависла на бамбуковом шесте и посмотрела на комментатора долгим проникновенным взглядом. Ягун почувствовал себя неуютно. Даже безбашенный Жикин перестал ржать и вертеться на месте, как человек, забывший в заднем кармане брюк гвоздь-сотку.
«Разве я сказал, что буду кого-то критиковать? Выбирай мир дружбы и долгую жизнь! И вообще реплика была обращена не к вам, мадам, а вон к той пролетающей птице сирен! «Это на тот случай, если кто-то скажет, что я заговорил первым»,
— торопливо сказал Ягун. Энтрацеакуль сердито отвернулась и вновь погналась за мечом. Ей было хорошо известно, что через защитный купол ее проклятие не действует. И самое противное, что этот болтливый парень с красными ушами тоже явно был в курсе. К концу тренировки бушевавший на трибунах Жикин внезапно завял, сутулился и заплакал, уткнувшись в плечо Ягуну. Это произошло так внезапно и без всякой видимой причины, что Ягун даже не сумел съехидничать по этому поводу.
Жик, ты чего?»
Жикин не отвечал и только вздрагивал от рыданий. Вдруг, сорвавшись с места, он убежал за трибуны и спустя 10 минут снова вернулся бодрый и хохочущий. Прыгал по скамьям и пытался поцеловать солнце, обняв его за золотистые щеки. На подбородке у него пунцовела шишка размером с монету. Маланья Нефертити, только что забросившая в пасть Гайрену последний мяч, который дракон с аппетитом проглотил, поскольку сообразил уже, что никакой особой магии в мече нет, спрыгнула с крышки гробницы. Нырнув в лазейку для арбитров, она подбежала к Жикину. Тот успел уже поссориться с солнцем и теперь пытался боднуть его лбом. До солнца он не достал, зато со скамейки навернулся.
«Забавный парень, но вообще-то раньше он таким не был», — сказал Ягун оправдывающимся голосом.
3 дня», — сказала Нефертити хладнокровно.
«Что 3 дня?»
«Жить ему осталось 3 дня, если не будет нового вливания. Странно, что твоя бабушка ничего не предпринимает».
«Бабуся и не видела его. А что такое? Почему 3 дня?»
— встревожился Ягун.
«Он подсел на мак-эйфорин. Удивительно, что никто из ваших преподавателей не заметил. Признаки-то ясные. Укусы на лице, возбудимость, перепады настроения. С каждым разом признаки разрушения личности все заметнее», — сказала Нефертити.
«Мак-эйфо... что?»
«Мак-эйфорин. Содержится в жале магической осы. Гнездо таких ос бывает на дереве, на котором повесилось не менее 2 человек в течение года. Доставляет ужаленному болезненное удовольствие, делает его суетливым, способным на непредсказуемые поступки. Человек ведет себя как пьяный, не спит, не может есть, но сил не теряет. Умирает ровно через 3 суток после укуса. Единственный шанс подарить себе еще 3-2 дня жизни – дать ужалить себя еще одной оси из того же гнезда. И так до бесконечности», — сказала Нефертити.
Жикин попытался легнуть ее ногой. Он целовал скамейку, и ему не нравилось, что ему мешают.
«Уйдите, гады, я никак не могу ее оживить», —
сказал он плаксиво.
«Кого?»
— не включился Ягун.
«Дриаду, в этой доске спит Дриада».
«А ну, не трогай скамейку, осел, она моя!»
Нефертити покачала головой и вернулась на поле. Джинны заманивали драконов в ангары. Соловей уже стоял на поле и устраивал игрокам разбор полетов. Судя по взъерошенному виду старого тренера, капитальный.